опять со слов, посему мы не унываем. Заметили, братья, первый стих этой главы что говорит? Посему мы не унываем. Почему не унываем в первом стихе? Потому что наше служение очень славное. Почему мы не унываем здесь? Опять-таки, связь с контекстом, братья. Почему в 16 стихе Павел говорит, мы не унываем? Потому что происходит обновление, потому что будет воскресение. Стих 14 об этом говорит. Потому что имеем надежду, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас, и поставит пред собой с вами. И поэтому мы не унываем. Братья, когда человек проходит через полосу страданий, каких-то скорбей, тяжестей больших, поневоле к нему приходят какие мысли? Мысли о смерти. И как-то, когда так вот тяжело, всегда мысль, а может быть это уже и все, а может и уже мой час пришел. И вот так вот, говоря о своих страданиях, которые Павел переносит, он тоже перед собой как бы видит вечность. И тема вечности, будущего воздаяния, она стоит перед ним. И вот он говорит, что внешний наш человек и тлеет. То, что внешний человек тлел, это безусловно, и это было очевидно. Потому что переживания и скорби, которые он вот описывает здесь, все эти тяжести и страдания, они, естественно, подрывали его здоровье, силы его таяли, все больше и больше немощь, она проникала в его тело, он чувствовал себя все слабее и слабее. Ведь не проходили же бесследно те побивания, не проходили бесследно для здоровья вся вот эта напряженность, недоедание, недосыпание, переходы, опасности, болезни, тяжести. И он чувствовал, как его внешний человек слабел и слабел и слабел. Но если внешний наш человек и тлеет, он говорил, при всем этом я ощущаю в себе действие непрекращающейся силы Божией, которая обновляет меня изнутри, которая дает мне возрастать в познании Иисуса Христа. И я чувствую вот это вот преображение внутреннее. И это было для него большой радостью. Слабее физически, духовно Павел день за днем ощущал в себе обновляющую работу Духа Святого. Можно записать вот это к 16 стиху. Слабее физически, Павел день за днем ощущал в себе обновляющуюся работу Святого Духа. Слабее физически, Павел духовно день за днем ощущал в себе обновляющую работу Святого Духа. Он все больше уподоблялся Христу в преддверии того, что ожидало его в вечности. Это как бы было начало, это прихожая. Кто-то сказал, что время – это прихожая вечности. И вот это прихожая вечности. В преддверии того, что ожидало его в вечности. И смотря на обстоятельства такими глазами, он говорит, ибо кратковременно легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. В свете вот этого обновления, которое он переживал, и насколько славнее было ему видеть Иисуса Христа, и насколько дорого было соединение с Ним, и та благодать, которую Он испытывал через эти страдания, для Него эти страдания оказались кратковременными и легкими. С одной стороны, посмотреть кажется страданием, конца нету, да? Конца нету, и жизнь сплошная полоса страданий. А видя жизнь другими глазами, он называет их кратковременными. Это совсем коротко. Сильные скорби не беспредельны. Но пусть продлятся они недели, пусть даже годы, и горе носу страдалец сбросит, и скорбь, как коршун, сраженный насмерть, пойдет без мочи, расшав добычу. Вот так вот видел апостол Павел свое положение. Производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Братья, проходя через полосу скорбей, надо смотреть не на них, а на то, что за ними. Давайте это запишем. Проходя полосу скорбей, важно научиться смотреть не на них, а на то, что за ними. Проходя полосу скорбей, важно научиться смотреть не на них, а на то, что за ними. Интересно, мы читаем слова Иисуса Христа, какими начинается его первосвященническая молитва в 17 главе Иоанна. Он молится такими словами. «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, дай Сын Твой прославить Тебя». Иисус говорит, «Отче, пришел час прославить Сына Твоего», то есть Меня прославлять. А куда Он идет, братья? Он идет умирать, а видит перед собой что? А он говорит, прославь Сына. А слава будет когда? После страданий. Слава будет после того, как он пострадает. Но он видит сейчас не страдания вот эти, а он уже видит то, что будет после страданий. Понимаете? Да, вот красота. Я удивляюсь этим словам нашего Господа. Он идет на крест умирать, а видит не это, а видит славу, которая будет после этих страданий. И там ниже в этой главе он говорит, я уже не в мире, а они в мире, а за учеников молятся. А ты же где? Ты же здесь стоишь, тебе еще будут плевать, бить, кровь будет в тебя еще течь, страдания будут. Он говорит, я уже не в мире. Я вижу то, что будет по ту сторону. Вижу не эти страдания, а то, что будет после них, последующую за ними славу. Так вот смотрел и Иисус Христос. Смотрим не на видимое, а на невидимое. То есть не страдания, а то, что будет после них. Потому что видимое временно, а невидимое вечно. Что?
А можно
Стефану, да? Ну, конечно, да. И дальше, братья, пятая глава, первые вот эти стихи нами прочитанные, это как бы более подробное разъяснение, то, что он сказал в стихах 16 по 18, вот сейчас прочитанные нами. Дальше, как продолжение мысли идет, ибо знаем, что когда земной наш дом, это хижина, что он имеет в виду под домом хижины? Свое тело разрушится, оно уже разрушается, он сказал, внешний наш человек тлеет, разрушается. Так вот, знаем, что когда он разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Наше земное тело, апостол Павел называет хижиной, А небесное тело, которое мы получим, он называет домом. И разница между этим нашим телом и будущим телом, которое получим мы в вечности, такова же, как и разница, отличие жалкой хижины от великолепного дворца. Поэтому ради того, чтобы достичь этого, стоит здесь потерпеть, стоит носить в теле мертвость Иисуса, чтобы жизнь Иисуса открылась смертность в теле нашем. Я боюсь, что мы начнем говорить о применении. Трудно так вот остаться нейтральным и просто толковать и все. И в этом новом доме, в новом теле будет жить наш дух, который сейчас вот преображает нас через это просвещение Духа Святого, через познание Иисуса Христа. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Воздыхаем, стенаем, страдаем, нам тяжело здесь, в этом теле нам тяжело. Братья, стих 3 довольно непростой стих. Только бы нам и одетым не оказаться нагими. Что подразумевает этот стих? Есть понимание такое, что, имея вот от Господа все это, мы все-таки можем из-за своей неверности потерять, лишиться, и будучи одетым, вот, то есть имея от Господа это преимущество, все-таки его не достичь. Не знаю, может быть и так. Но по общему развитию мысли апостола Павла, ну, трудно как-то вот, с трудом эта точка зрения принимается. Потому что Павел уверен о себе, что он торжествует во Христе. И он только что сказал, что я уверен, знаю, что мы получим этот дом, мирокотворенный, вечный. И поэтому здесь вполне возможна другая точка зрения. Не только бы нам и одетым не оказаться нагими, здесь вот в украинском сказано так, потому что, будучи одетыми, нас уже никто не увидит нагими. Как там, Виталик, в твоем переводе? 5-3. Там так. А здесь вот смысл другой. Ну и вот так вот толкование, что... Это украинское Евангелие, один из переводов. Тому что, будучи задягненными, никто не побачит нас нагими. То есть, когда мы облечемся, мы уже не будем нагими больше. И это дает нам понимать такой смысл. То есть наша жизнь в этом теле, в смертном теле, Павел сравнивает с состоянием обнаженности. Мы здесь, мы обнажены как бы. Мы открыты. Мы открыты для страданий. Мы открыты для скорбей, для болезней, уязвимы, для искушений, для всего, для всего. И... А нам хочется поскорее одеться. А жизнь в новом теле Павел сравнивает с состоянием облеченного, то есть одетого человека. Вот это как-то больше по общему контексту развития мысли можно усмотреть. То есть, будучи одеты, мы больше не будем обнажены. Такой дает смысл вот и этот украинский перевод, и английский перевод, как вот в толковании написано. Мы больше не будем обнажены, мы больше не будем открыты для этого. Жизнь в смертном теле Павел сравнивает с состоянием обнаженности. Мы открыты для болезней, бед, искушений. Когда мы облечемся в новое тело, нагота больше не достигнет нас. То есть такой смысл третьего стиха. Когда мы оденемся, тогда мы больше ногими не будем. Оттого мы и воздыхаем, желая одеться, второй стих. А третий стих из него вытекает. Когда мы оденемся, уже мы больше не будем обнаженными. То есть нас не достигнет вот это все, о чем я говорил выше, Павел имеет в виду, страдания, скорби и тому подобное. Я хочу сказать, что может быть так, может быть так. Я не смею утверждать, что так неправильно, так неправильно. Да, да, мы уточним у него. Когда мы оденемся, мы больше не будем нагими. Такой смысл. Будучи одеты, мы не будем обнажены. И вот оно и по контексту с начала главы смысл такой как-то приходит. Мы желаем, мы имеем дом нерукотворенный, вечный. От этого мы воздыхаем, желая поскорее облечься в небесное наше жилище. И поэтому, когда мы облечемся, тогда нас уже больше не достигнет все то, что мы испытываем сейчас, вот находясь в этом теле. То есть, братья, не утверждай, возможно и так, можно допустить и такую мысль, что да, действительно, при наличии и нашей личной верности. Это остается всегда на своем месте, но как-то больше похоже, что Павел имеет в виду именно вот эту вот мысль. Пожалуйста.
То есть, получается, тогда, когда мы войдем в небесную обитель, земной у нас уже...
Не достигнет нас все эти скорби, страдания и все, все. Поэтому еще раз, это как состояние обнаженности. Но мы действительно видим, что мы беззащитны.
Где-то написано, что, я напомню, что будет свято забывать.
Есть так написано. 65 глава Исаии. Сейчас, это уже следующий стих.
Не может быть такая лошадь одетая, мне кажется, ногами. То есть облегся в жилище уже в новом мире, но награды не получить, так голый вроде бы.
Ну, я не думаю так. Он сказал о том, что там все будет славно. Хотя в 10 стихе эта мысль просматривается. Мы к ней придем. Ну, братья, то есть я сказал, что две точки зрения существуют. Ну, будем иметь в виду оба. И в целом какую-то картину вот так мы имеем. А как на сердце лежит, Господь будет говорить, я думаю, еще с нами. Ибо мы, находясь в этой хижине, в этой теле, в этом теле, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. Мы не хотим оставаться обнаженными, не хотим оставаться в этом теле, но хотим облечься, то есть получить новое тело. Ваня. Не хотим оставаться нагими. На это самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа. На что? Создал, братья, на это самое создал нас Бог. Как вы думаете, что имеется в виду? Для вечной жизни. Создал во Христе Иисусе. Создал через рождение свыше. Хотя в определенном смысле создал и в целом. Там, в Едеме, когда Бог творил человека, для чего? Для нового тела, для общения с Богом, для того, чтобы он не знал ни болезни, ни страданий, ничего. На это создал наш Бог. Но исходя из того, что дал залог Духа нам, то больше можно думать, что речь идет о рождении свыше, о новом творении, которое Бог вот в нас творит.
Может быть, одетом это как вот человек, ну, ну, веровал во Христа, то есть он как бы имеет надежду на вечер. И не оказался на них, то есть не поступал по плоти.
Но я говорю, что такое понимание есть, это, ну, как если можно так сказать, классическое толкование. Ну, а вот возможно, если я...
Она не была была жизнью, то есть потом оно, ну, дал нам Бог для этого залог духа, чтобы, ну, нам не остаться на ними, то есть не поступать по плоти.
Ну, здесь, ты говоришь, не оставаться, в твоем понимании не оставаться, а здесь не остаться. Мы не останемся, мы, смысл такой вот переводится, мы больше не останемся на ними. Ну, хорошо, братья, я еще раз повторю, что мы... две точки зрения вот представляем, но а как правильнее, как кому ложиться на сердце? В общем-то, они не исключают одна другую. Пожалуйста.
Ну, как бы там поглощено, чтобы смертное было поглощено в жизни, то есть было поглощено. Как это
можно? Вот это наше смертное, оно покроется все. Мы же облечемся. Облечемся, и того больше не будет. Вот напоминал брат, что из 65-й Исаии вы нашли, да?
Нет, это начаток его создания, Иакова написано, 1.18. Это начаток его создания. А первый послание, конечно, так как в третьей главе, что он не строит на драгоценный камень, золото, серебра, дерево, все на сумом.
Да. Ну, об этом будет в 10 стихе речи. Ну, хорошо, братья. На сие самое создал Бог, наш Бог, и дал нам залог Духа. Присутствие Духа Святого в человеке есть гарантия завершения спасения и получение небесного наследства. Можно записать по 5 стиху, как сказать, ну, обобщение этого стиха. Того, что присутствие Духа Святого в человеке есть гарантия завершения спасения и получения небесного наследства. Завершение. Мы его совершаем, совершаем, и в конце концов завершение спасения, есть гарантия завершения спасения и получения небесного наследства. На сие самое создал нас Бог. На что? На то, чтобы иметь будущее жилище. Быстрее надо. Гарантия завершения спасения и получения небесного наследства.
Завершение спасения самого человека?
Да, да, лично нашего, каждого. Совершайте свое спасение. И вот что наше спасение будет завершено. Интересно, интересно сказано в стихотворении одном о Духе Святом, что ты начал свое дело во мне, и заканчивать буду не я. Доверши, Дух Святой, доверши. Новой песни наполни уста, и яви для усталой души долгожданную славу Христа. Вот что подразумевается здесь, что Дух Святой, Он довершит, завершит. И это есть гарантия до тех пор, пока мы имеем Святого Духа, мы можем не сомневаться в том, что на небо мы все равно придем. Братья, сейчас, есть такое выражение, и бывает, я сам попадаюсь так, вот мы говорим, попасть на небо или попасть в ад. Мне понравилось выражение одного брата, говорит, братья, ни в рай, ни в ад люди не попадают, а туда приходят. Попасть, это включает, подразумевает элемент случайности, вдруг раз и попал, или туда, или сюда. Никто никуда не попадет. а люди осмысленно, сознательно и направленно идут куда-то, и они туда придут, или туда, или туда. Пожалуйста, Олег.
Мы воздыхаем, не хотим согреться, но обреться, то есть элемент борьбы вот, в процессе духовного зрения, в процессе жизни. Или здесь однозначно говорится, что, ну, как только что было поменено, чтобы гарантии спасения.
Воздыхаем?
Да, мы воздыхаем, не желая согреться, но обреться, чтобы смертное было положено в жизни, то есть чтобы жизнь постоянной борьбы. Проявляется ветка, а это надо ветка
смертная, покрыть. То есть, оно нас хочет раздеть, а мы держим себя в одетом состоянии. Примерно такая твоя мысль, да? Братья, ну, здесь элемента, оно так есть в нашей жизни, но элемента борьбы здесь нету. Павел говорит целым, что, братья, я уже там. Я уже там. Я уже вижу эту славу. И поэтому для меня жизнь в теле, она меня томит. Помните примерно, как вот Филиппийцам 1:19, что при всяком дерзновении, ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнь или то, или смертью. Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Он уже есть там. И меня влечет, не знаю, что избрать. Хочется разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. Здесь речь не о борьбе, здесь ни в чем. Он весь уже там. Ну а просто ради вас я еще здесь останусь. Поэтому мало подразумевает. Ну хотя, как отдельную мысль допустить можно. Пожалуйста, да.
Момент, что, ну как ты говоришь, я бы хотел бы уже от Берлина, ну то есть умереть. Она не просто умереть таким,
да.
Она в небо перейти.
Именно встретиться со Христом.
Не для этого тела хотим, а хотим обрести небес.
Есть еще такая мысль, мы хотим совлечься. То есть, нам предстоит еще очень неприятный момент пережить. Это момент нашей смерти. И вот так бы не хотелось через него проходить. Вы знаете, вот перед поездкой сюда беседовала с одной девочкой. Ну так вот Господь коснулся ее сердечко, исповедовалась она. Ну, и что-то так за смерть заговорила. Хотя она здоровая, там ничего такого нет, дай Бог ей жизни. Ну, я говорю, тебе не страшно умирать? Она говорит, умирать не страшно. Ну, как-то думай, вот это похороны, тут будет плакать, мама будет плакать, как-то так неприятно. Из-за этого не хочется. Вы знаете, так вот дитя, чистое, хорошее дитя сказала. То есть, не хочется вот это вот. Совлечение это, то есть момент смерти, когда мы это тело оставим. А так, облечься хочется, а совлекаться не хочется. То есть, ну понятно, да? Не, хотелось бы так, чтобы без смерти, а сразу раз и преобразилось тело. То есть, вполне возможно, что вот эта мысль, пожалуйста. Я думаю, что да. Я думаю, что приготовиться к этому и молиться, чтобы Бог усмотрел, можно так. Хотя, в общем-то, не только на этом сосредоточиться. Ну хорошо, братья, а то у нас тема такая пошла. Да, братья, только и правда хотеть бы облечься. Ну давайте теперь пободрее. 6 стих Павел говорит. Итак, мы всегда благодушествуем. Слово благодушествуем – состояние бодрости и уверенности. Ведьважный, да? Ну, смелость, уверенность, бодрость. И уверенности.
Состояние спокойствия, бодрости и
радости. Бодрости, уверенности, спокойствия и даже радости. Вот благодушие, ну, как-то вот это вот предполагает. Итак, мы всегда благодушествуем. И как знаем, что водворяясь в теле, мы устранены от Господа, 7 стих это как вставка, ее можно пропустить пока, читать вот так, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. Оставаясь в земной хижине, мы устранены от непосредственного общения с Господом. Такой смысл 6 стиха 2 половины. Знаем, что оставаясь в теле, мы устранены, не можем иметь близкого общения с Господом, потому что имеем физические ограничения. То мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. А 7 стих – вставка, ибо мы ходим верою, а не видением. По-другому можно заменить то, о чем мы уже говорили. Мы смотрим не на видимое, а на невидимое. И поэтому, исходя из этого, мы желаем, видя уже перед собой невидимое, ходим верою, а не видением. Мы уверены, бодры, радостны и желаем освободиться от этого тела и водвориться у Господа. Да. Ну, а в целом Павел говорит, и потому, 9 стих, ревностно стараемся, оставаясь ли в мире, или в теле, или уходя из него, главная забота нам уходить от Господа. Ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть ему угодными. Я бы предложил сюда параллельное место, уже напоминал, вот первая глава Филиппийцам 1.20. Филиппийцам 1.20. «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью. Мне все равно чем, но я знаю, что Христос в моей жизни прославится, и поэтому хоть жить, хоть смерть, лишь бы для славы Господа». Такая была позиция, такой взгляд Павла в отношении своей жизни. Здесь 9 стих. «Ревностно стараемся, водворяясь ли, то есть оставаясь в теле ли, водворяясь пока еще в нем, и выходя ли, быть угодными нашему Господу. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответствие тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Сознание того, что нам перед Богом придется считаться за свою жизнь, побуждает нас заботиться о том, чтобы быть Ему угодными. Судилище Христово, здесь не будет решаться вопрос спасения, а будет решаться вопрос награды за нашу верность Ему. Пожалуйста, Роман.
А по предыдущей можно?
Можно, да.
И пока временно легкое страдание, как, почему Павел видел среди что он великие страдания, да? А он да. Сам наш себе характеристик, я завез эти страдания. Я так думаю, что вот как ты себя не усугубляешь ситуацию, но так и жизнь заканчивается. Я сталкивался с этим человеком, он начал
Ну, это одна, на таком жизненном уровне так есть. Есть люди по природе оптимисты, есть пессимисты. Ну, вот. У кого-то есть яркие цвета, у кого-то все серое такое вот. Так и жизнь, да. Но, а здесь Павел просто видел и то, что будет после этих страданий. Пожалуйста.
А тут вы говорите, доброе или худое?
Недостаток верности нашей. Вот я как служитель могу проявить неверность служению, он имеет в виду себя. Поэтому и Бог спросит. Здесь не вопрос спасения. Я еще раз эту мысль подчеркиваю.
Апостол Павел говорит, что если я несу служение не с радостью, то равно все исполняет для меня и награду. Угу.
Да, хорошо, правильно. Саша, пожалуйста.
С этим 10-м числом, кстати, вот из первого конца, 4-е, 14-е читаю, кого делаем грех, он, кого делаем,
соседит урок.
Да, тот соседит урок. Впрочем, прочту, пожалуйста,
вам.
Да, как бы это не сказал. То есть, а здесь нет, здесь тоже, здесь он, как это говорит, 10-е число.
Братья, ну в какой-то мере связать можно, хотя мы говорили в прошлом году, в этой главе, которая из 1 Коринфянам, 3 глава, речь идет о деле в целом общем. То есть, я положил основание у вас в Коринфе. Это же речь идет об этом. Я как добрый домостроитель. После меня там строил Аполлос. После меня строил там еще, когда-то туда и Петр приходил. И на этом основании, что я положил, у вас все строили. Разные были служители, разные одежды. И кто-то строил по-разному. Разные у них были цели в служении, разные были там, на что они ориентировались, совершая свой труд у вас. Вот каждого дела обнаружится, кто чего искал у вас конкретно там. То есть здесь не столько говорится о личном спасении, а в целом, вот как жизнь церкви покажет, кто чего строил и чего добивался. Больше там такая мысль. Ну хотя как отдельно мы можем отнести к себе, пожалуйста.
Ну, я так хотел спросить. Получается, вот сам вот этот пункт, который мы как-то служение в вечности, да, можно так его охарактеризовать двумя словами, что человек, он не играет роли здесь. Важно, насколько он давал Духу Святому возможность действовать, да? Ну, сам человек, вот в свете от этого служения, он не играет роли, как просто сказано, что я в глиняных сосудах, а не ему. Насколько человек дал возможность Духу действовать
через
себя, да?
Ну, значит, все равно человек играет.
Играет?
Да, насколько он послушен Богу, насколько он отверг себя. Здесь много имеется в виду. Безусловно, моей верности здесь нет. Это Господь. Это не я, это Господь. Но без меня и Господь не будет делать ничего. Я должен быть послушным, у меня должна быть самоотдача и так далее. Братья, ну, итог этого раздела, давайте мы запишем так, вот, подытаживая итог того, что служение в свете вечности, запишем так. Взгляд на служение с позиции вечности давал Павлу стойкость в испытаниях. Взгляд на служение с позиции вечности давал Павлу стойкость в испытаниях. Давал Павлу стойкость в испытаниях. Побуждал к верности и самоотверженности. Взгляд на служение с позиции вечности давал Павлу стойкость в испытаниях, побуждал к верности и самоотверженности.
Если с человеческой стороны, то звучит так, будь милостив к себе,
да? Да, если с человеческой, то давно можно было и проклясть все на свете за такую долю. Братья, мы не забываем общий фон, да, что Павел, вдохновленный, вот у него вот это переживание на сердце за то, что происходит в Коринфе, за то, что люди не понимают его порывов высоких служений и вообще делают его и обманщиками, кем угодно. и служение его не понято. Он как бы отвлекаясь от вот тех объяснений, которые начал с коринфянами по поводу вот тех вот, ну, сегодняшних временных мелочных неустройств, он отвлекается, говорит: братья, посмотрите, как мы понимаем служение, что мы делаем. И вот представляет свое служение, для них рисует картину, чтобы у них открылись глаза. Служение – это торжество во Христе. Служение – славное. Служение – это сила в немощи. Служение – вот как оно выглядит в свете вечности. Дальше у нас еще будут следующие разделы. Дай Господь, чтобы мы с вами вот тоже понимали свою жизнь, ну и так. И служение, к которому Господь нас призвал, тоже понимали правильно, являли Господу верность. Ну, на этом на сегодня все чуть-чуть, хоть немножечко, но продвинемся. Давайте помолимся и
Господь, благодарим Тебя, что Ты открываешь нам